Профессор смотрит в мир.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. И это авторская программа политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей Красильников. Я нашим слушателям напоминаю быстренько, что можно нам написать сообщение через WhatsApp, мессенджер 968-766-3311. Можно это сделать через приложение «Радио Спутник». Комментарий, мысль, мнение обязательно подключим к дискуссии. Ну, единственное, попрошу, чтобы ограничить все-таки темами, которые будем рассматривать. Дмитрий Геннадьевич, давайте начнем с сообщения, ну как, от инсайдеров, от журналистов, какой-то наброс, какое-то просто вот мнение высказанное, даже не мнение, а инсайд. Да, такое слово будет, наверное, точнее, что американская разведка подозревает в убийстве Дарьи Дугиной Украину. США специально оговорили, в участие не принимали, представители США ничего нигде никак не знали, есть некие подозрения. Как полагаете, это какой-то сигнал, это какая-то мысль? Потому что через журналистов, через СМИ, ну, просто так ничего не высказывают. Это какой-то вот посев, что ли, или наброс, или это показать, что Украина действует самостоятельно, или, наоборот, может быть, поощрение, что, мол, действуйте дальше. Как полагаете?
Нет, это, конечно, не поощрение, потому что, так сказать, перевод стрелок в контексте политического убийства, более того, политического убийства в формате террористического акта, как это было в случае с убийством Дарьи Дугиной, это, конечно, никакое не поощрение. Абсолютно с вами согласен, что в современном Вашингтоне такая утечка не может не быть контролируемой. Это специально, это информация как бы для всего мира, но прежде всего для нас. Расшифровывал бы я ее следующим образом. Уважаемые, так сказать, российские спецслужбы. Спецслужбы США, конечно, с вами борются, но красную черту в, так сказать, в вопросах борьбы спецслужб, связанную с террористическими актами против общественно и общественно-политически значимых фигур, американские, да, спецслужбы не переходят. А вот другие переходят. И вот эти другие – это спецслужбы Украины, поэтому занимайтесь ими, а мы к этому делу не имеем отношения. А если скроется, что там было какое-то внешнее участие, какая-то внешняя организационная поддержка, то это точно не мы. А теперь стоит вопрос, а кто? Да, ведь вторым элементом расшифровывания вот этого месседжа говорится, это фактически признание того, что у Украины были союзники. И теперь встает вопрос, я не хотел бы публично называть слово Великобритания, так, хотя его уже кто только не назвал, но я этого, конечно же, делать не буду. Но вы заметили, как я этого не сделал. Я думаю, все заметили. Но я думаю, что американцы технично, как у них это водится, своих некоторых союзников сдали. И второе. Это некое предостережение нам, что Украина готовит и дальше, возможно, в соавторстве с некоторыми спецслужбами некоторых западных государств, террористические акты против общественно значимых фигур на территории России. Знаете, я вам так скажу, что это еще один признак того, что я неоднократно говорил, в том числе и в эфире «Радио Спутник». Спасибо большое за эту возможность, что все-таки в Соединенных Штатах процент меняемых в политической и силовой элите несколько выше, чем в Европе. Но поэтому в действительности это очень знаковое заявление, к которому я бы отнесся очень серьезно.
А на будущее что-то можно здесь предположить? Не в плане сотрудничества, а вот в плане, допустим, какой-то американской поддержки того, что со стороны Украины происходит. Вот здесь можно что-то как-то предугадать? Ну, потому что с трудом верится, что Соединенные Штаты так просто поднимут ручки. Имеется в виду, в смысле, самоустраняться.
Не, никогда. Соединенные Штаты слишком много вложили вот в этот вот узел украинский. Он не связан только с Украиной. Вокруг Украины много чего заверчено. Ну, например, я считаю, что центр этого украинского узла перемещается в Польшу. Да, я, правда, всегда считал, что он переместиться должен в Литву, но вот видите, совершенно все события говорят, что он перемещается в южном направлении, в юго-западном направлении, Польша, Румыния. Вот там новый узел будет противостояния. Нет, конечно, американцы ручки не поднимут, но тем не менее американцы не хотели бы, вляпываться в разного рода совсем уже неприличные действия, которые творят украинцы, украинские спецслужбы, украинские вооруженные силы и некоторые, скажем так, отмороженные страны коллективного Запада. Поэтому нет, американцы будут и поставлять оружие, и советники на Украине будут. Более того, начнется, в ближайшее время, вот это надо не упустить, у нас начнется так называемый мокрый лизинг боевой техники, прежде всего авиации, то есть лизинг с экипажами. Так? Но вот к терроризму США не хотели бы иметь никакого отношения, потому что это действительно для американского общества, даже в нынешнем его состоянии, это действительно некая красная черта. Но есть нюанс, как и во всем. Америка и американская политическая элита – это очень фрагментированное сообщество. Это очень фрагментированное, и чем дальше, тем больше фрагментированные такие, что называется, секторальные направления. Например, даже в тех же силовиках есть очень большая разница между силовиками, спецслужбистами, которые были ориентированы на Европу и даже на Украину, и теми, кто совершенно отморозился на Ближнем Востоке и Среднем, там, работая с разного рода тревожными салафитами там, и так далее. Поэтому мы не можем исключать, что определенные группы в американской элите и в американском силовом сообществе, в американском силовом блоке захотят все-таки за эту черту заступить. Поэтому, как говорил Рональд «Собака» Рейган, да, доверяй, но проверяй. А уж что доверять американцам не надо, это, по-моему, все уже поняли.
Вы фактически ответили уже еще на вопрос, который готовился, поэтому давайте к следующей истории перейдем. Тоже достаточно любопытная, с некоторыми подтекстами. Дело в том, что Европейское политическое сообщество, вот такая новая организация в Европе будет основана, первый саммит будет проводиться в Праге, в четверг, собственно, этот саммит стартует. И очень много любопытных комментариев относительно того, что это может быть, для чего это может быть. От того, что это вроде действительно как-то Европа реорганизовалась сама внутри себя, чтобы исключить тех, с кем общаться не хотят, Россия, Белоруссия, наоборот, подтянуть тех, с кем общаться хотят плотнее, Турция, Балканы, до разговоров о том, что это вот просто некая такая подачка для стран, которых тормозят с принятием в ЕС. Но вроде как, посмотрите, мы же с вами общаемся, мы же ваши мысли воспринимаем. И вот эта фраза тоже, слово, вынесенное в заголовок, политическое общество. Как оценивать вот эту инициативу, новую евробюрократию?
Вы знаете, как и прежнюю евробюрократию. Евробюрократия стала евробюрократией только в момент, когда национальные элиты в европейских странах начали дряхлеть, слабеть и интеллектуально деградировать.
Процесс недавний.
Да, это, конечно, не недавний. Поэтому, когда во главе европейских стран, национальных государств были люди даже калибра Коля, даже калибра средний Меркель среднего периода, или там даже Шрёдера, хотя он по меркам своего времени считался довольно слабым политиком, так, и там какой-нибудь Йошк Фишер вообще считался маргиналом, то, конечно, никакие там условные, фон дер Ляйны там или Туски, они большого голоса не имели и занимались, вот я помню, Еврокомиссия занималась выработкой стандарта огурца. Это не шутка сейчас. Да, какой должен быть огурец? Какой должен быть у стандартного европейского огурца, извините, загиб? Это вот сейчас реально не шутка. Так? Вот этим занималась Еврокомиссия. Да, в тот момент, когда европейские элиты стали в основном, в подавляющем большинстве, набором клоунов, так, то да, конечно, и, что называется, и фон дер Ляйен Наполеон на этом фоне. То же самое происходит и с политическим сообществом. Есть определенный объективный процесс. Это деградация политических систем европейских стран. Ну, например, там была в Германии сильная партийная система. Вообще непонятно, что это сейчас. Во Франции, по-моему, уже полная, что называется, хаотизация партийной системы. В Италии партии, вот этих великих итальянских партий, от христианских демократов до коммунистов, считайте, нет, социалисты там были, да, еще мощнейшая партия, структурированное общество. Поэтому встает вопрос, а как организовывать вот это хаотичное политическое пространство, в котором, безусловно, есть фактор Турции, и мы напомним, как товарищ Эрдоган, а товарищ в кавычках, конечно, хотя... Непонятно. Вот, он претендовал на то, чтобы быть лидером всех турок, в том числе и турок, которые живут в Европейском Союзе. То же самое, например, с так называемыми беженцами с так называемой Украины. То же самое с целым рядом балканских государств, которые, ну, в общем, а как вы будете строить политическую систему в европейских странах и политические процессы в европейских странах, не договорившись с великой албанской, так сказать, криминальной мафией? Ну, это же смешно, да. Вот, поэтому идет, на мой взгляд, поиск форм политической легализации, да, того хаоса политического, который есть. Евросоюз запутался в своих там обещаниях, и одним, значит, пускаем, других не пускаем и так далее. Национальные государства сегодня в Европе не представляют какой-то силы. Поэтому я бы смертный приговор вот этой тусовке, да, сразу бы не выносил. Тем более, что вот я еще раз хотел подчеркнуть, всему свое время там может существовать спящая организация, которая никому не нужна, там внутри 2-3 коллеги, которые пилят там, знаете, какой-то смешной бюджет, очень счастлив. Потом возникает потребность, бац, так сказать, и, как говорилось в одном советском фильме, вторая смена. И вот она оказывается очень нужной. Потому что в чем европейцы сильны, это именно в организационных формах.
Я в этом смысле тоже очень люблю гипотезы такие или предположения о том, что некий крот, запущенный заранее, совершенно не обязательно должен сработать сразу же. Ну, действительно, стоит последить, посмотреть, какие будут хотя бы первые заявления. Ответные заявления МИД России тоже предлагаю вам прокомментировать на претензии одной из тоже великих в прошлом держав Польши, в настоящем, в будущем неизвестно, но планы вроде тоже такие достаточно серьезные. Вы, кстати, тоже отметили, что определенный вектор смещается именно в польском направлении. Так вот, претензии по репарациям, связанными с, как это правильно сказать, недополученным, упущенным в период сотрудничества с СССР. Назвали их в МИДе политическими фантазиями, историческим реваншизмом и вопиющей аморальностью. Олег Тяпкин, директор 3-го Европейского департамента МИД. У нас же буквально в эфире днем ранее Мария Захарова, ну, прямым текстом напоминала, что очень многое в Варшаве, непосредственно в городе и в Польше в целом вообще строилось, восстанавливалось на деньги Советского Союза. Как к репарациям, к этим относиться? К заявлениям о репарациях со стороны Польши. Это дежурная какая-то риторика или действительно вот Польша поднимает сейчас так плечи, расправляет плечи, поднимает подбородок, сейчас репарации с Германией получит, с Россией потребует, там еще с кого-нибудь что-нибудь вспомнит с 13 века?
Да, Польша всегда живет в прошлом. Это вообще проблема Польши. Я с огромной симпатией к это, отношусь к Польше и к польскому народу. Вот, я один из немногих людей, которые, ну, которые считаются в России пропольскими. Это у меня такая историческая аномалия, как это не смешно. Но Польша всегда живет в прошлом. Да, и при том, что в действительности на нынешнем европейском безрыбье, и надо жить будущим. И действительно, у поляков был мощнейший проект Междуморья, так, который вот сейчас бы, между прочим, мог сыграть. Но поляки с удивительным, как говорится, умением, здесь они мастаки. Здесь никто им конкуренцию не составит, умеют портить отношения со всеми вокруг и даже не вокруг. Поэтому я думаю, что причины польского поведения крайне просты. Нынешняя одновременно очень проамериканская, сверхпроамериканская, но одновременно ультраконсервативная политическая коалиция ощущает, ну, естественно, довольно серьезные проблемы в экономике и социальной действительности, хотя объективно они сильно меньше, чем в той же Германии. Потому что Польша смогла сохранить элементы национального экономического суверенитета, что не получилось у Германии. Да? Но, тем не менее, вот она по привычке ищет решение этих проблем в прошлом. Думаю, это, конечно, стратегическая ошибка. И мое личное отношение, что к этому надо относиться спокойно. Ну, вот есть такой исторический казус. Да, значит, вот у нас было Польша как уродливое детище Версальского договора. Это сказал Вячеслав Михайлович Молотов. Ну, вот мы имеем Польшу как довольно уродливое детище, так сказать, Потсдамского договора, это то, что создал Сталин. Это одна из тех ошибок, которые большая Польша нынешняя, это одна из тех ошибок, которые все Иосиф Виссарионович совершил, как бы меня сейчас не критиковали его поклонники. Но к этому надо относиться спокойно, потому что пока главный объект раскулачивания – это не мы. Мы для поляков – главный объект колониальной экспансии, главный объект, которые они хотят разрушить и забрать себе целый ряд земель на Западе и даже в центре Украины, потому что нельзя забывать, что они и Киев считают вполне польским городом.
Уточнить, отбирать украинское у России, вот сейчас у меня немножечко не сложилось сразу.
Абсолютно правильно. Да, абсолютно вы правильно меня поняли. Да, они собираются отбирать украинское у России, потому что считают это не российским, а польским. А украинским это не считает никто. Вот это, конечно, поразительный эффект последних, ну, наверное, лет все-таки 7-8 на так называемой украинской государственности. Но мы для них не объект репараций, мы для них объект, так сказать, борьбы, значит, на Украине. А вот объект политического давления – это Германия. И я бы не сказал, что я полностью уверен, что германская политическая элита в том виде, в котором она существует, способна этому польскому натиску противостоять. Единственная надежда, что за Германию, на мой взгляд, вступится Еврокомиссия, вот, потому что Вашингтон точно за Германию не вступится.
А вот относительно того, кто за кого вступится. Польша вот эти свои исторические штуки вспоминает, высказывает. На каком, грубо говоря, фундаменте? Ведь нужно предполагать, нужно ожидать, что есть какой-то, ну как это сказать, такой суровый дядя с цепью, намотанный на кулак, стоящий за польским человеком, который рассказывает громкие важные вещи. Куда более серьезным, ну, другим ребятам, уж простите, той же Германии, например. Вот некоторое время было понимание, что, ну, мнение, что Польша хочет быть, как это, транслятором идей Вашингтона в Европе. И там всякие, кстати, проекты Междуморья тоже на этом как-то зиждились. Что сейчас? Есть какая-то поддержка? Или Польша это самостоятельная единица, вот сама по себе?
Ну, самостоятельных единиц в современном мире довольно мало, так, а скоро их вообще может не быть, там, за исключением России, США, Китая и Индии. Вот. Но что касается Польши, то, безусловно, вы абсолютно правы, фундамент – это продолжающаяся иллюзия Варшавы о том, что только она может быть транслятором воли, так сказать, непреклонной воли Вашингтона в Европе, и до известной степени это правда, но уже не в той степени, как это было при Трампе. Байден проводит все-таки более гибкую политику, он не ругается одновременно со всеми, так сказать, союзниками. Он, что называется, все это выкручивание рук идет за таким серьезным занавесом. Второе, на чем зиждется вот это вот активизм Варшавы, это, конечно, поддержка Великобритании. Дорого ли стоит поддержка Великобритании? Я думаю, в нынешнем мире не очень много, но тем не менее у поляков действительно по этому поводу есть очень большие надежды. Ну и третье – это относительная экономическая устойчивость по сравнению с так называемой старой Европой. И вот здесь, конечно, у поляков есть очень серьезные шансы на то, что Польша менее других пострадает вот в этот зимний период, в этот и в следующий зимний период, который может быть гораздо более сложным. Так, но есть нюанс. А вот вы спросили про фундамент. А на каком фундаменте зиждется вообще современная Польша? И вот если мы посмотрим, то этот фундамент состоит из двух вещей. Первое – это история, что когда-то была великая Польша не просто от Можа до Можа, а сверхдержава Европы, которая там доходила до Смоленска. И второе, это национализм. Увы, но это очень такое слабенькое основание для того, чтобы стать по-настоящему великой державой. И в этом смысле, но с другой стороны, опять же, в пространстве слабых государств современной Европы я бы не сказал, что у Польши нет шансов.
Дмитрий Геннадьевич, я уж прошу прощения, действительно очень про Польшу хорошо, красиво рассказываете. Время, к сожалению, поджимает, а еще про Бразилию хочется с вами немножечко побеседовать. Дело в том, что Соединенные Штаты возобновили или продолжают нажим на бразильские власти. Посол в этой стране российский Алексей Лабецкий говорит, что требует американцев ввести противороссийские санкции. Пока, правда, это без эффекта, но все это проходит на фоне чего? На фоне президентских выборов, где в первом раунде Болсонару пока проигрывает до Силви несколько процентов, разница в 6 миллионов голосов. И саммит Америка еще в июле был, когда тот самый Байден, который ни с кем не хочет ссориться со всеми сразу, а вот собрать хотя бы формально пытается.
Но про Бразилию я знаю очень мало, примерно столько, сколько многие наши зрители, что там много диких обезьян.
Да. Но, и Донов Педров.
Но вообще для американцев надо понимать, что поведение Бразилии при Болсонаре, при проамериканском президенте, при фанате Америки, ну, правда, фанате Трампа, оно это просто такое национальное унижение. Воздержаться при голосовании Совбезе ООН по антироссийской резолюции, это был такой шлепок американцам. Они, конечно, сейчас будут бразильцев давить, потому что это крупнейшее государство. Это государство, на которое они рассчитывали, и это государство, которое начинает проводить, в общем, антиамериканскую или нейтралистскую политику при проамериканском президенте. И это, конечно, для Байдена такая серьезная потеря лица, но я имею в виду для коллективного Байдена. Биологически про это можете не знать.
А учитывая, что выбор происходит, и вполне вероятно, что Болсонару, тот самый проамериканский, протрамповский президент, вполне возможно, уйдет дальше, а вернется, Лула да Силва социалист вообще?
Ну и да, тогда это будет означать возвращение Китая в Латинскую Америку, а это, я вам могу сказать, это для американцев уже геоэкономический вызов.
Ну то есть это получается со стороны Соединенных Штатов, это уже некое, прошу прощения за слово, агония,
Ну, какая агония? Это тяжелая, давайте, не перехваливайте, как говорится. Это тяжелое геоэкономическое, прежде всего, поражение. Не геополитическое и политическое, геоэкономическое. Да, потому что проамериканский президент фактически создал условия для выхода Бразилии из вот такой жесткого экономического контроля США, связанный с вакцинациями, масса была всяких факторов. Но вот так получилось.
Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам огромное за такой подробный, обстоятельный разбор ситуации в разных концах света. Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев на радио «Спутник» прокомментировал и с Польшей, что происходит, и с Европой в целом. И вот в Бразилию даже заглянули. Меня же зовут Алексей Красильников. Спасибо огромное.
Профессор смотрит в мир.